Часть шестая. Крысиные тропы. Глава седьмая. 86. Война закончилась, но я понимал, что моя миссия не завершена, пока жив еще один преступник, которого необходимо было покарать. Имя этого садиста — Йозеф Менгеле. Я не мог простить ему гибель детей и особенно сестры Розы. Германия пылала. Европа приходила в себя после катастрофы. Но крысиные тропы уже уводили в темноту тех, кого хотели поймать и предать суду. Я не имел права оставаться в стороне. Я должен был найти и убить Менгеле во что бы то ни стало. Меня самого никто не искал. Я не совершал преступлений. Я лишь заполнял отчеты и наблюдал. На бумаге я был безупречен. Это давало мне свободу, а свобода значила, что я мог сделать свой ход первым. Я решил бежать вместе с Розой, используя те же маршруты, что и нацисты. Еще в апреле 1945 года, когда Красная Армия наступала на Берлин, главы СС начали придумывать себе фальшивые биографии. Офицерам выдавали свидетельства с вымышленными, невинно звучащими военными обязанностями. Но и партийная элита Рейха также занималась маршрутами предстоящего побега. Задача подготовки этих маршрутов, похоже, естественным образом легла на отдел иностранной разведки СД. Мы отправились вслед за ними в Аргентину, где уже строили себе дома те, кто мечтал остаться безнаказанным. Хотя я никогда не был идейно близок к коммунистам, лишь общий враг сближал нас. В память о своих товарищах по борьбе я выбрал себе новое имя – Микель Ротте, или, как это звучало в Аргентине, Мигель Рохо. «Я знал, что вы придете», — сказал мне сотрудник Ватиканской организации по делам беженцев. Его лицо было спокойным, но глаза выдавали напряжение. «Ваши товарищи из СС связались со мной. Документы на имя Микеля Ротте и Розы Ротте готовы». Я почувствовал, как внутри все сжалось. Микель Ротте — это был мой псевдоним, а Роза теперь стала моей дочерью. «Спасибо», — сказал я. «Мы будем вам обязаны». Сотрудник кивнул, и его лицо оставалось невозмутимым. «Не стоит благодарности», — сказал он тихо. «Я просто выполняю свою работу». Он передал мне два паспорта. Я взял их, чувствуя тяжесть ответственности за судьбу Розы. Получив визу в аргентинском посольстве, через несколько недель мы сели на пароход, направляющийся в Буэнос-Айрес. Путешествие длилось долго, и мы имели возможность наблюдать, как горизонт медленно меняется, открывая новые, неизвестные нам земли. Прибыв в Буэнос-Айрес, мы ощутили дыхание огромного города, раскинувшегося на берегу реки Ла-Плата. Улицы его были широкими и прямыми, словно стремились убежать за горизонт. Дома стояли, плотно прижимаясь друг к другу, как люди, ищущие тепла в прохладный вечер. Людской поток, нескончаемый и многоголосый, напоминал реку, несущую свои воды вдоль каменных берегов. Город жил своей жизнью, полной надежд и стремлений, и мы стали частью этого пульсирующего организма, впитывая его энергию и продолжая свой путь в новом мире. Буэнос-Айрес в эти годы был очень необычным городом. Он был полон ресторанов, открытых на нацистские деньги. За фасадами богатых вилл, в сети закрытых клубов жили те, кто еще недавно вершил судьбы миллионов. Они пытались забыть войну или, возможно, надеялись, что забудут о них, и тогда они вернутся в родные края. Они устраивали приемы, обсуждали политику, вливались в новую жизнь. Моя работа началась именно там, среди бывших братьев по оружию. Я знал, что не могу действовать открыто. Мне предстояло стать частью их мира, войти к ним в доверие, узнать, кто и куда направляется, кто поддерживает связь с Европой. Некоторые возвращались в Испанию, Швейцарию, даже во Францию, надеясь на амнистию или защиту тех, кому они еще были нужны. Другие оседали в Латинской Америке навсегда, занявшись бизнесом, сельским хозяйством, инвестициями. Их жизнь оплачивалась золотом, выкачанным из мертвых. Роза была моим союзником, но и моей слабостью. Я знал, что если нас разоблачат, она пострадает первой. В этом мире не прощали предательства. Но мы с ней не думали о плохом. Мы говорили о будущем, что будем делать, когда все закончится. Вернемся ли в Европу? А может быть, когда-нибудь отправимся в далекий СССР на поиски ее мамы, которая снилась ей каждую ночь? У меня пока не было ответов на эти вопросы, но я хотел верить в одно. Местные тропы вели не только к бегству, но и к возмездию. И я собирался идти по ним до конца. 87. Буэнос-Айрес, 1959 год. Бар в районе Палермо. Я вошел в помещение, где пахло кофе, дешевыми сигаретами и влажным деревом. За одним из столиков сидел Герберт Хабель, бывший эсэсовец, а теперь добропорядочный житель Аргентины. Он медленно размешивал сахар в чашке. Я сел напротив. «Вы кого-то ищете?» — спросил он, не поднимая глаз. «Йозефа Менгеля». Хабель замер. Его чайная ложка застыла в воздухе. Он поставил чашку на блюдце и внимательно посмотрел на меня. «Кто вы, из чего вы взяли, что я знаю о его местонахождении?» «Иоганс Шварц, один из инспекторов концлагерей СС, оберштурбанфюрер. Я знаю, что вы связаны с Руделем, а Рудель — его покровитель». Хабель усмехнулся. «Вы хорошо осведомлены, но я не слежу за передвижениями доктора. Он человек осторожный. Один день его видит в Оливосе, другой где-нибудь в Асунсьоне. Но вы можете сказать, кто знает о нем больше». Он медленно достал сигарету, закурил и задумчиво выдохнул дым. «Попробуйте поговорить с Руделем. Если кто и знает, где Менгель, это только он». «Как вам тут живется?» — сменил я тему разговора. «О, прекрасно. Перрон позаботился о нас. Если у тебя есть связи, как у меня, то можешь получить новые документы, гражданство и даже работу в правительстве». Он склонился ближе. «В Каса Росада можно встретить старых товарищей. Одни ведут бизнес, другие работают инженерами, третьи — в полиции». У Перрона есть слабость к дисциплинированным немцам. Он сделал глоток кофе и улыбнулся. «Здесь нет войны, нет страха, нет погонь, только новая жизнь». Я встал из-за стола. «Значит, Рудель. Где его найти?»